Сегодня у нас 12 глава 5 книги. Кто хотел бы начать чтение?
Я могу почитать.
Давайте. Хари Кришна.
Хари Кришна. Продолжаем читать Шримад Бхагаватам. Книга 5, глава 12. Продолжение беседы. Прабхугана сказал: «Я в почтении склоняюсь перед тобой, о посланник совершенства, и растолковал мне все противоречия. Ты в полной мере обладаешь могуществом пророков, хотя скрываешь это под личиной безумцев. Действительно, плоть моя — вместилище нечистот, сознание помутилось, укушенное змеей гордыни. Но речь твоя — точно чудодейственное лекарство. Умерила мою лихорадку, прохладную водою пролилась на измученного сноем путника. И все же многое из слов твоих не осталось неясным. Как можно постичь твою истинную суть, разложив на составляющие вещественный мир? Ужели, познав устройство вещества, можно познать невещественный дух? Разве постижение ложного открывает истину? О, обладатель тайного могущества, ты сказывал, что чувство усталости и страдания в целом — самообман и самовнушение, и что в действительности душа не устает и не страдает. Но такое объяснение мне не кажется удовлетворительным. Как же страдания не существуют, если я отчетливо ощущаю их? И как понимание ложной природы страданий помогает избавиться от оных?» Юродивый отвечал: «О, добрая душа, окружающие предметы разные по внешнему виду. По сути, сочетание одних и тех же стихий единого вещества. Тела земных существ состоят из земной тверди, и сейчас ты наблюдаешь, как 5 комков земли движутся по ее поверхности, 4 из коих называются носильщиками, 1 — хозяином. Наши тела — это земля, принявшая очертания ступней, лодыжек, икр, колен, бедер, туловищ, шеи и голов. На плечи всех вещественных образований опираются деревянные носилки, которые тоже состоят из земли, а в носилках сидит еще один земляной ком, коего величают царем Саувиры. В действительности ты крошечная искра духа, на время поселившаяся в коме земли, но мнишь себя господином над равными себе и прилагаешь великие усилия, дабы прочие разделяли твое мнение. Несчастные, что тащат твои царственные носилки и не получают за это ни гроша, конечно же, страдают, но причина их страданий в том, что они уверовали, что являются твоими носильщиками. Безусловно, они достойны жалости, ведь ты не убеждением, но силою заставил поверить этих троих в свое превосходство. Ты жесток с подданными, считая себя между тем их защитником. Самодовольный глупец, ты окружил себя такими же глупцами, кои молятся на тебя и боготворят, в то время как здравомыслящие люди обходят тебя стороной. Тела наши восстают из земли, перемещаются по ее поверхности или стоят неподвижно и потом снова смешиваются с нею. Все тела живых тварей, по сути, одна и та же земля, различаются лишь их названия. Уместнее сказать, что у нас вовсе нет тел, есть только имена, кои мы выдумываем друг для друга. А события окружающего мира — только смена названий у тебя в уме». Хари Кришна, мы прочитали 8 текстов, может, кто-то хочет продолжить?
Хари Кришна, давайте я. Слышно меня?
Хорошо.
Ага, хорошо. Так, текст 9. Некоторые полагают, что мы, как сознательные существа, возникаем из взаимодействия разных вещественных стихий. Это заблуждение. Разнообразие существует лишь в уме наблюдателя. Я не могу возникать из разнообразия, ибо я сам порождаю его в своих мыслях. Вселенная во всем ее многообразии — лишь сочетание простейших понятий, кои обнаруживаются в моем уме. Так. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, их задавайте по ходу дела. Итак, здесь Джада Бхарата говорит о доктрине материализма. Именно материализм утверждает, что мы, как сознательные существа, возникаем из взаимодействия разных вещественных стихий. Ну, вот материалисты говорят, что сознание возникает из взаимодействия нейронов в коре головного мозга. То есть есть некое серое вещество внутри шарообразной кости, и это вещество внутри передает одной части себя другой электрический импульс. Таких импульсов очень много. И вот эти вот электрические импульсы — это и есть я. То есть происходит какая-то химическая реакция, и эта химическая реакция есть я. Я — это химическая реакция. А счастье — это когда химическая реакция одного свойства, а несчастье — это химическая реакция другого свойства. Но, по сути дела, химическая реакция — это та же самая электромагнитная, это же самое электромагнитное взаимодействие. То есть те же самые электрические импульсы. И цель жизни — это пустить вот этой серой жижи один электрический импульс и не пустить другой электрический импульс. Вот мы родились для того, чтобы как теннисным шариком пулять внутри серого вещества электрические импульсы. Это цель жизни. Ну, что тут сказать? Не согласиться невозможно. А дальше мудрец говорит, что все вот эти образы, которые мы наблюдаем, это просто разные агрегатные состояния одного поля. Тут говорится вещество, но вещество — это и есть одно единое поле. Поле, оно не прерывается. Оно не пунктирно. И у этого поля есть области сгущения и области разрежения. И наблюдатель, глядя на разные области сгущения и разрежения, видит разнообразие. То есть сначала он определяет эти области разными именами, и через имена видит разнообразие. То есть то, у чего нет имени, то, у чего нет названия, недоступно нашему восприятию. Мы не можем видеть то, что не называется. И наблюдатель окружает себя названиями разных областей единого поля. И это многообразие и называется Вселенная, точнее, многообразие. И называется то, что мы говорим, Вселенная. И дальше мудрец говорит, что я не могу быть порожден зримым многообразием, потому что зримое многообразие уже во мне. Я порождаю через название и наблюдение это разнообразие, поэтому я не могу родиться из этого разнообразия. Оно существует до того, как... Оно существует после того, как появился я. Я породил многообразный мир, поэтому он не может меня взамен породить. Так. Ну вот до этого мы читали несколько стихов назад, мы читали, что то, что ты наблюдаешь, это четыре комка земли, которые несут еще один комок земли. Но один комок почему-то считает, что он господин. И убедив других, другие четыре комка, в том, что они подчиненные, он заставил их нести его носилки. Так устроено человеческое общество. Разные сословия людей по-разному манипулируют или по-разному обрабатывают вот это поле или вещество. Есть работный люд, он непосредственно руками производит формы. Он что-то пилит, строгает, ваяет, производит формы. А дальше есть торговцы. Они заставляют этот работный люд производить формы. Ну, по сути дела, они сами тоже, вернее, они тоже производят формы, но руками шудер или работного люда. И понуждают они работать или производить формы низшие сословия деньгами. Дальше идут кшатрии. Это класс
законоблюстителей.
К ним относятся воины, цари, чиновники, налоговые инспекторы. Они понуждают и торговцев, и шудер производить изменения в веществе силой, силой закона. Если торговец говорит шудре, сделай это, и ты станешь богаче, то кшатрий, государь, говорит шудре и торговец тоже, сделай это, иначе ты лишишься того, что у тебя есть. Но, по сути дела, воздействие одно и то же. И, наконец, есть духовное сословие. Они никого не понуждают, они делают из себя вид, они делают вид, что они очень мудрые и ближе к Богу. И если вы тоже хотите стать ближе к Богу, вознестись там куда-то или заполучить более длительную жизнь на небесах и так далее, то вы тоже обрабатываете это поле, вы тоже служите мне. Вот три высших сословия, они сидят на шее у шудры и разными способами понуждают его обрабатывать это поле, воздействовать на это поле. Так устроено человеческое общество. Вот в случае с царем Джадабхарада говорит, ты их просто каким-то образом убедил, что они твои подчиненные, а не комки земли. Они в это поверили и стали служить тебе, а не взирать на окружающий мир, как он есть, да, как на скопище комков земли и скопище агрегатных состояний единого поля. Итак, а тела большие и малые, худые и толстые, тяжелые и легкие, все это одна и та же земля в разных ее видах, как горшки разных размеров, возраста, названий и способов применения. По сути, одна и та же глина. Различие существует лишь в воображении. Безжизненному веществу не присуща двойственность. Двойственные понятия – добро и зло, малое и большое – существуют лишь в твоем сознании, сознании наблюдателя. Ну, действительно, вот эти все... Вот эта вся двойственность, большой, малый, худой, толстый, тяжелый, легкий, это все в голове, потому что даже если мы спустимся до уровня атома, то атомы не бывают старые, молодые, тяжелые, легкие. Это просто мгновенный импульс или мгновенная область напряжения в едином поле. Там нет ни толстого, ни тяжелого, ни худого, ни большого, ни малого, ни старого, ни молодого. Это все единое поле. И оно безжизненно. И это поле, оно не двойственно. Там, в нем нету разделений на хорошее и плохое, на малое и большое. Нет хороших и плохих атомов. Но когда мы отрываемся от самой сути вещества, от самой сути материи, то мы придаем наблюдаемой материи, вот этому полю дрожащему, мы придаем свойства хорошее и плохое, новое, старое, большое и маленькое. Это называется пребывать в наваждении или в самообмане. О, добрая душа, незыблема только истина, ибо истина вне двойственности. Она единственное наше прибежище. Она едина и не имеет различительных качеств. Увидевший единое за воображаемым разнообразием, обретает свободу. Истина все и всюду. Она недвижима и неизменна. Мудрые учат. Истина есть безмятежность, что наблюдает наблюдателя. Истину не познать рассудком, но ее можно обнаружить сердцем. Ну, мы часто говорим, что образ истины невозможно познать рассудком, но существование ее мы можем заключить из рассуждений. То есть рассудком можно понять, что есть нечто незыблемое, нечто вне двойственности, неизменное, из которого происходит наблюдаемые наши изменения, наблюдаемые нами изменения. Сам факт того, что мы наблюдаем изменения, все переменное, означает, что где-то за этими переменами находится что-то неизменное, но наш инструмент, наш инструментарий не настроен на наблюдение за неизменным. Как рептилии, они не видят то, что не движется. Также мы не можем ни чувствами, ни умом ухватить то, что не меняется, то, что не движется. Для этого мы должны прибегнуть к такому инструменту, как рассудок или разум, и тогда разум может зафиксировать существование чего-то неизменного. Но как оно выглядит, рассудок не может зафиксировать, не может зарегистрировать. Вот на этом адвайта заканчивается. Адвайта — это доктрина недвойственности. Она, по сути дела, это, ну, это идеи Майявады, Шанкары и многих философов, вот даже Джадабхарата об этом говорит. Адвайта, по сути, материализм. То есть здесь Джадабхарата критикует материалистов, но адвайта, она по сути материализм. То есть материализм говорит, все, что не зарегистрируемо чувствами, не может существовать. Вот такое очень смелое рассуждение. По сути, они говорят, все, что невидимо, не существует. А таким образом, материалист себя объявляет Богом, потому что он говорит, я вижу все, а то, что я не вижу, этого нет. А адвайта примерно то же самое говорит, только поднимается на этаж выше. Адвайтисты говорят, все, что немыслимо, не существует. Все, что не поддается разумению, не существует. Потому что разум можно увидеть незыблемое, недвижимое. И если разум не способен увидеть то, что движется за пределами недвижимого, вот по ту сторону, значит, этого вообще нет. То есть материалисты говорят, нет ничего вне чувств, вне чувственного восприятия. Адвайтисты говорят, нет ничего вне разумения или интеллектуального восприятия. Вайшнавы говорят, точно так же, как есть нечто за пределами чувств, точно так же есть нечто за пределами разума. Но для того, чтобы соприкоснуться с этим, соприкоснуться с гармонией, с красотой, нужно тоже оставить разум, так же, как при постижении незыблемого истины нужно оставить чувственное восприятие. Также нужно оставить разумение, чтобы соприкоснуться с красотой. Итак, в конце Джада говорит, что истину рассудком, ну, истина имеется в виду ту играющую истину. Рассудком не познать, ее можно обнаружить сердцем, но не разумом. Вот здесь Джадабхарата становится вайшнавом, потому что нечто за пределами разумения — это уже играющий Господь Кришна. Мы в начале главы читали про то, как Джадабхарата чуть было, или государь Бхарата, чуть было не упал в бездну Брахмана, не растворился в этом всеобщем бытии по милости Вайшнава, по милости Нарады. Таким образом, Нарда предотвратил его растворение, слияние со всеобщим бытием и, ну, как бы запулил его обратно в материальный мир, чтобы Джадабхарата возродился, пройдя новый цикл, там он оленем становился, пройдя новый цикл материального бытия, перерождения, сделался вайшнавом, преклонил голову перед совершенной истиной. Вот здесь он говорит, что истину не познать рассудком, подлинную истину, та, что за пределами Брахмана, но ее можно обнаружить сердцем. Истину не постичь, выполняя долг в миру, напротив, отрекшись от долга, предаваясь удовольствиям или воздерживаясь от оных. Истина недоступна подвижникам, усмиряющим плоть, свою холодом и зноем, как недоступна она мыслителям, размышляющим о ней. Но истина открывается тем, кто осыпает свою голову пылью со стоп ее смиренных рабов. Рабы истины вещают и внемлют единственно о ней, ее обликах и деяниях. Они славят ее, и в этом находят высшее упоение. Их не привлекают беседы о бренном, о земном долге, о земных радостях. И всякий, кто внемлет их речам, обретает высшую свободу и вступает в бытие единого. В одной из прошлых жизней я был, как и ты, царем над людьми. Меня величали могущественным повелителем земли, Бхаратою. Осознав бессмысленных мирских забот, я отрекся от царства и покинул общество людей, дабы в созерцании познать истину. Но случилось так, что, расставшись с богатствами, семьей и домом, я привязался к оленю, и узы эти отвернули меня от стези духа. Я оставил поиски истины и вынужден был снова родиться на земле в оленьем обличии. Но мы знаем, что вот это фейлер, вот это поражение привело наоборот его к победе. Так бы он растворился в истине. Но став оленем и теперь юродивым, он вознесся над сиянием Всевышнего и соприкоснулся с самим Всевышним. Благодаря Нараде Муни, благодаря Вайшнаву. Так, я оставил поиски истины, вынужден был снова родиться на земле в оленьем обличии. Однако милостью Всевышнего и благодаря прошлым знаниям я не забыл о том, что приключилось со мной. И сейчас, зная причину прошлого своего падения, я стараюсь ни с кем не вступать в отношения. Не хочу быть никому обязан, не хочу, чтобы мне был обязан кто-либо. Ни о ком не сужу и не беспокоюсь о чужих суждениях. Странствую в одиночестве, безразличный к добру и злу призрачного мира. Но если мне доведется повстречать на пути своем раба истины, я припадаю к его стопам, ибо он держит в руках ключ к совершенной свободе, неведомой отшельникам и мудрецам. Это свобода над свободой. Или свобода от свободы. Неведомой отшельникам и мудрецам. Рабам истины не страшны соблазны бренного мира. Внемля их слову, человек получает в руки меч знания, коим разрубает всякие узы обманчивой действительности и свободный вступает в обитель вечной истины. Вайкунтху. Хари Кришна, на этом глава 12 закончена. Если есть вопросы, пояснения, кто-то хочет поделиться своими впечатлениями, пожалуйста. Если нет вопросов, то Харихарая. А у нас, кстати, что-то было в чате. Там был каскад вопросов. Сейчас. Так. О. Ого. А, тут много. А есть автор этих вопросов? Так, ну ладно, давайте, если не против, чтобы они не были неотвечены, ну как-то оживим беседу. Так, вопросы. Какой период времени мы сейчас переживаем? В какую эпоху живем и в какой ее части? Чего ожидать? Мы живем в Кали-югу. Это самое короткое из четырех юг. Юг или четырех отрезков времени, составляющих в целом один цикл временной. Вот мы живем в Кали-югу. Она длится 432 тысячи лет. От начала Кали-юги прошло уже 5 тысяч лет. Кали-юга началась ровно с ухода Господа Кришны с земли. Мы сейчас пятую читаем песню. В одиннадцатой книге будет описан уход Всевышнего с земли. И с этого момента начинается Кали-юга. А сами симптомы описаны в первой книге, когда Парикшит обнаруживает зловещие признаки Кали-юги. И он обращается к советникам, к мудрецам. Они говорят, что вот Двапара сменяется Кали, и поэтому поэтому мы видим грозные признаки, там ветра дуют, какие-то наводнения, засухи, дожди идут днем, положено дождям идти ночью, но вот они днем начинают идти, и прочее, прочее. Так что вот мы живем в Кали-югу, в самом начале. Чего ожидать? Кали-юга — это век помрачения. И с ходом Кали-юги мрак все больше и больше будет окутывать человеческое общество вот в этой части Земли, которая называется Бхарата, Бхарата-варша. Пока люди совсем не превратятся в животных, пока понятие долга вообще перестанет бытовать среди людей, тогда Всевышний, это будет через 427 тысяч лет, до конца Кали-юги мы еще много раз успеем родиться в разных телах, переживать не стоит, а финал мы все увидим, не в этой вселенной, так в другой вселенной. Когда Всевышний явится в этот мир и уничтожит всех кшатриев. Ну, заодно там и всех, кто себя мнит влиятельными особами. Явится он на белом коне с мечом и будет скашивать целые сословия, целые народы. Вот говорится, он будет белого цвета. Его рисуют на белом коне. Скорее всего, так оно и будет. Но он может принять белого цвета, он может принять вообще любой облик, облик какого-нибудь вируса, который скосит какого-нибудь коронавируса, но он сам будет из царского рода. Не случайно коронавирус. И скосит большую часть человечества. И наступит окончание Кали-юги, потом будет период безвременья, и заново Земля начнет возрождаться. А вместе с возрождением Земли люди станут мудрее, верны своему долгу, и начнется золотой век или сатья, но это, как я уже сказал, будет через 427 тысяч лет. А мы, по-моему, в этой же пятой книге будем читать. В ней 26 глав, мы сейчас на 12-й, вот половину мы прочли, так что подробно про периоды, временные периоды мы еще прочтем. Может быть, даже до конца Нового года. До конца этого года. Так. Как и из чего состоит Вселенная? Ну, так, кто это пишет? Ну вот, если бы вы читали Шримад Бхагаватам, то к этому вопросу Шри Шукадева обращается несколько раз. Иногда он сам рассказывает, иногда пересказывает беседу каких-то мудрецов, какого-то учителя и ученика, из чего состоит Вселенная. Вселенная – это единое вещество, оно называется Пратхана, или неколебимое поле. Оно приходит в состояние колебания. У колебаний этих разные амплитуды и разная частота. Так же, как эфир передает радиоволны, Wi-Fi, Bluetooth, телесигнал и прочие колебания, один и тот же эфир, он колеблется одновременно на разных частотах. И если у нас есть соответствующий приемник, радиоприемник, телеприемник, телефон сотовой связи или Wi-Fi, или Bluetooth, имея соответствующий приемник, мы выхватываем какие-то колебания и наблюдаем картинку или звук слышим. Мы этот сигнал превращаем в невидимые колебания эфира, мы превращаем в нечто осязаемое: звук, цвет, запах и так далее, жар. Точно так же единое поле, оно колеблется на разных частотах, и мы способны уловить 5 диапазонов этих частот, и вот из ощущений этих колебаний мы складываем окружающий мир. То есть предметы – это соединенные в нашем сознании несколько колебаний. Вот из этого состоит Вселенная. Возможно ли ее осознать человек? Вот мы сейчас за пару минут ее осознали. А Джада Бхарата, если бы вы не просто задавали вопросы, но еще и присутствовали при ответах, то вы бы услышали их. Вот Джада Бхарата как раз рассказал, что такое Вселенная. Он ее назвал комьями Земли, комьями твердого агрегатного состояния, которым мы в своем сознании придаем имена. И окружающий мир, окружающая Вселенная – это просто нагромождение названий. Вот из чего она состоит. Но она всегда пребудет в нашем сознании. В какой части Земли мы находимся и какую роль играем в ней? Мы находимся на Срединном острове. Земля состоит из 7 островов. Центральный остров имеет форму круга. Он отделен от следующего острова кольца океаном соленой воды. То кольцо или тот остров следующий отделен еще от острова океаном тоже какой-то влаги, какой-то жидкости. Мы как раз в этой книге читали. Или в предыдущих, в четвертой читали, что есть 7 океанов, они отделяют кольцевидные острова Земли. Мы с вами находимся в центральном, он называется Джамбо, или Яблочный остров. Этот самый остров поделен на 8 частей, и одна из его частей поделен горными грядами. И одна из его частей называется Бхарата-варша, та часть земли, которой некогда правил вот этот самый Бхарата, который был сначала царем, потом оленем, а теперь юродивым. И беседу которого с тогдашним государем мы читаем. Она называется Бхарата-варша. Это часть Срединного острова. Мы о нем будем читать обязательно в этой самой книге. Так, а какую роль играем в ней на Земле? Независимо от того, кем мы родились, людьми, животными. Если людьми, то в каком сословии, в каком чине. Мы все играем одну и ту же роль. Роль эксплуататоров или роль накопителей, потребителей. И если мы не откажемся от этой роли, она вымышленная, если мы не откажемся от этой роли, то мы родимся снова. Если опять не откажемся снова, мы будем так, и было так, и будет так. Мы меняем оболочки, но роль одна и та же. Мы пытаемся наслаждаться или пропускать через себя вот эти колебания. И эти колебания разрушают нашу плоть, как автомобиль. Если он много ездит, то он больше разрушается. Вот эти впечатления, наслаждения, это философия «бери от жизни все», это как воздействие ухабистой дороги на автомобиль. Поначалу он еще крепкий, а постепенно потом он начинает приходить в негодность и в конце концов вообще останавливается, ломается, и водителю приходится пересаживаться в другой автомобиль. Вот это самое потребление, оно разрушает нашу физическую оболочку. Как это происходит, мы читали в четвертой книге про того самого Пуранджану, который поселился в городе о девяти вратах, а потом, когда город воспылал, он вынужден был выйти из него и искать новый город. Вот так вот мы рождаемся, умираем, рождаемся, умираем. Но роль всегда одну мы принимаем. Это потребление, эксплуатация других, наслаждение. Что такое самопознание, через чего его осуществлять? И через что его осуществлять? Самопознание – это самопознание. Вопрос странный. Самопознание – это познание себя. Познать себя можно разными способами. В Бхагавадгите вкратце они все изложены. Это мудрствование, это благодеяние, и это самопожертвование или самопредание, предание себя высшему началу, Всевышнему. Вот такие способы. Как понять, что ты занимаешься самопознанием? Спросить себя, занимаюсь я самопознанием? Что является моей непосредственной задачей в жизни? Познать себя или накопить комья земли? Или подчинить себе комья земли? Если... Да, сейчас это называется «починить себе комья земли», сейчас это называется «успех». Если ваша цель – добиться успеха, значит, вы не занимаетесь самопознанием. Под успехом имеется в виду, под успехом понимается как можно больше подчинить себе окружающих или заострить внимание окружающих на себе, это называется успех, то это не самопознание. Суаицид. А, наверное, суицид. А, так, чем ты занимаешься и не еще больше запутываешься? Ну, если вы хотите, если ваша цель – свобода от призрачных уз, значит, вы занимаетесь самопознанием. Если ваша цель еще больше обрасти узами, то есть добиться успеха, чтобы было много последователей, много подчиненных, много восторгающихся вами, то вы еще больше запутываетесь. Вот как в этой главе блаженный Бхарата объясняет царю Рахугане, что ты подчинил себе вот эти комья земли, вот этих носильщиков. Они несут тебя, потому что думают, что ты их царь. Но они пребывают в иллюзии, но в еще больше иллюзии ты, потому что ты себя считаешь царем. Ты убедил их в том, что они твои фолловеры. Убедил, видимо, силой, плетью. И они в это уверовали. Но в современном мире не нужно плетью убеждать. Можно создать какой-нибудь контент в колебаниях. Эти колебания называются интернет. И тогда к тебе будет приковано внимание миллионов фолловеров, миллионов подписчиков. Это то же самое, что убедить четырех носильщиков в том, что ты государь. А здесь ты миллион людей, или 2 миллиона, или сколько-то там, убедил в том, что ты инфлюенсер. И они несут эти носильщики, они несут тебя на руках. Вот, вот так вот и определить, если твоя задача как можно больше стяжать славы, успеха, то ты еще больше запутываешься. Суицид – это игры Всевышнего или выбор человека? Это выбор человека. Человек или душа обладает свободой. Душа может совершить не только физический суицид, но и духовный суицид. То есть перестать быть индивидуумом. После долгих-долгих усилий можно раствориться в едином бытии и перестать существовать. Это такое самоубийство духа. Это действительное самоубийство, вот настоящее самоубийство. Потому что ты убиваешь себя, самоубийство. Но это самоубийство, это следствие философии, что наше существование и есть страдание. Ну, это примерно как человек заходит в тюрьму или куда-то там, на завод какой-нибудь, и видит, что все страдают. Ну, не на завод, в офис. Заходит в офис, особенно утром, какой-нибудь крупной компании, он видит всех несчастные лица людей, которых там в 6-7 утра подняли и отправили работать. И он в результате наблюдений делает вывод, что страдают все, потому что в его взор открываются только страдания. Он делает вывод, страдают все, а дальше он делает вывод, а страдают они потому, что существуют. Страдать – непреложное свойство существования. Для того, и следующий, третий вывод он делает. Для того, чтобы перестать страдать, нужно перестать существовать. И есть целая доктрина, она называется буддизм. Это как раз путь самоуничтожения ради того, чтобы не страдать. Вайшнавы говорят, можно существовать и не страдать. Для этого нужно отдать себя в рабы счастью. Тогда ты будешь существовать, но при этом ты не будешь страдать. Предаться Всевышнему, Господу Вседержителю. Вот это подлинное самоубийство, оно в материальном мире проявляется как самоубийство плоти, как убийство собственной плоти. Человек почему хочет себя убить? Потому что он не видит конца своим страданиям. Он понимает, что сколько ты ни трудись, какие бы усилия ты ни прилагал, в его личном случае, в его конкретном случае, какие бы усилия он ни прилагал, все равно это будет страдание. Избежать страданий невозможно, лучше вообще их покончить вместе со своим существованием, и он убивает свою плоть. И точно так же, как в случае с подлинным самоубийством, убийством своей души, это тоже сознательный выбор, а никакая не игра Всевышнего. Что происходит с душой после этого? Душа рождается заново, но в другом теле, может быть, призраком, может быть, духом. Так, если в этом Всевышний, для чего оно дано человеку, кто такие шаманы? Так, это не ко мне вопрос. Для чего человек размножается? Спросите у своих родителей, если столько страданий и иллюзий. Спросите у своих родителей, для чего они размножались? Зачем продолжать жизнь? Жизнь продолжать, потому что у нас есть цель. Жизнь имеет свою цель. Это счастье. Жизнь продолжать, потому что жизнь – это инструмент обретения чего-то более ценного, чем жизнь – это счастье. Каждое сознательное существо, от букашки до Творца Вселенной, живет ради счастья. Это не наш выбор. Вот как в случае с самоубийством, это наш выбор, а не какие-то там игры Всевышнего. А в случае с поиском счастья, это не наш выбор. Мы появляемся от счастья и для счастья. Мы здесь не имеем свободу. Мы живем ради счастья. А другое дело, самоубийцы считают, что отсутствие страданий и счастья – это одно и то же. Когда они говорят: «Я так жить не могу», потому что жизнь – сплошное страдание, они иносказательно говорят: «Я хочу счастья, но счастье будет, когда меня не будет. Я обрету счастье, перестав существовать». Ну, такая странная философия, она имеет право на существование, но очень странная. Так, зачем продолжать жизнь? Ради счастья. А от поиска счастья мы при желании не сможем избавиться. От жизни мы можем избавиться, а от поиска счастья не способны. Пока все, но их миллион вопросов в голове. Ну, что я вам посоветую? Вы слушайте благую весть Шримад Бхагаватам, и вопросов у вас станет меньше. Потому что вы будете каждый день находить какой-то ответ на свои вопросы. Хари Кришна. Карнаприя, пожалуйста, давайте Харихарай, если больше нет из устных вопросов.
Хари Кришна, Махарадж. А если из устных
вопросов? Алло.
Алло, я спрашиваю из устных вопросов.
Есть еще вопросы внизу?
Нет, я просто спрашиваю.
А, вот, о стремлении в Брахман. Тоже желание перестать существовать. Да, это стремление перестать существовать. В Брахмане мы теряем свою индивидуальность. Мы теряем свою самобытность. У нас есть самобытие. Мы мним себя отдельно от Брахмана. И когда мы растворяемся в нем, то самобытность тоже исчезает. Мы сливаемся с единым бытием. Там нет страданий, в этом состоянии нет страданий, но и нет счастья. Мы рождаемся для того, чтобы, вернее, Господь нас вычленяет из Брахмана, для того, чтобы мы получили нечто более ценное, чем Брахман. Старт никогда не может быть финишем. Мы пускаемся в путешествие не для того, чтобы вернуться. Мы идем, мы пускаемся в путешествие для того, чтобы переместиться в лучшую точку, чем стартовая. Цель путешествия – это переместиться, найти что-то новое. Вот мы милостью Всевышнего вычленяемся из Брахмана как отдельные существа. Поэтому Брахман не может стать целью нашего существования, потому что мы уже в нем были растворены. И снова раствориться не может быть целью. Целью может быть что-то более качественное, что-то более над Брахманом, что-то более выгодное, чем Брахман. То есть, не утратив своего самосуществования, своей самобытности, обрести нечто более ценное, чем растворение в этом Брахмане. Это и есть счастье. Другими словами, мы вычленяемся из Брахмана ради счастья. Но если мы ищем счастье, а искать мы не можем, это невозможно. Но если мы ищем счастье в потреблении, в эксплуатации, тогда мы вынуждены совершать эти попытки снова, снова, снова. Это называется перерождение души, перевоплощение души. Но когда мы обратим свой взор в край счастья, в край Всевышнего, Вайкунтху, тогда мы, не теряя своей самобытности, своего бытия, становимся вечны, и при этом мы счастливы в отношениях со Всевышним. Мы обретаем то, ради чего мы, собственно, стали бытовать. Стремление в Брахман – это самоубийство. Но оно не может… Самоубийство не может быть целью жизни, правильно? Мы рождаемся на свет не для того, чтобы умереть. То, что смерть неизбежна, это не значит, что она является нашей целью. Также мы вычленяемся из бытия как отдельные события. Не для того, чтобы снова в бытие раствориться. Хари Кришна. Ну что, Карнабри, если нет больше вопросов, давайте споем.
Давайте споем.
Которая задала все эти вопросы, Алина Махарадж на все вопросы ответил, потом можно будет переслушать, когда запись появится в эфире.
Хари Кришна.
Хари Кришна.